Свобода. В Москве 19:07.
В эфире воскресный цикл передачи «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке с рассказом о том, как галлицизмы обретают русское обличие. Этой теме посвятила свою программу Лиля Палюлева.
Затем наша традиционная рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях кинорежиссер Владимир Хотиненко.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Герои ее Дмитрий Шостакович и Татьяна Глевен.
Во второй половине часа передача Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герои – пианисты Мэри Лу Уильямс, Карла Блей, Гил Эванс и Рэд Гарланд.
В конце часа передача «События недели. Особый взгляд» в гостях у «Радио Свобода» профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Итак, примерно через 10 минут программа «Короткие истории о любви». А час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Парвелевой.
Сегодня мы с Юлией Сафоновой, членом редакционного совета портала «Грамота.ру», продолжим начатый в прошлой передаче «От А до Я» разговор об истории влияния французского языка на русский. Впервые галлицизмы начали пополнять русскую лексику в XVIII веке. Со временем их стало так много, что возникла потребность сделать иноземное влияние более мягким. Вот здесь, говорит Юлия Сафонова, на помощь пришло калькирование.
Есть очень хороший способ калькирования, когда берется лекало иноязычное, и по этому лекалу подбираются свои собственные исконные части слов, корни, приставки, суффиксы, и создается новое слово. Вот таких совершенно неопознаваемых, не лингвистами калькированных слов с французского очень много. Причем самые распространенные, начиная со слова «промышленность», «впечатление». Причем кальки могут быть вот такие вот впечатления. В слове французском внутреннее было слово «пресс», «печать». Приставка «им», у нас это аналог приставка «в», ну и суффикс абстрактных существительных.
Да, мы вот это слово знаем по импрессионизму.
Да, вот по импрессионизму. Никто не помнит, что это тоже калька, то есть это тоже скрытое заимствование. Надо сказать, что любое калькирование – это защита языка от таких непосредственных заимствований. Это такая китайская подделка на манер. И, кроме того, очень много калек фразеологических. Те, которые знают все, это не в своей тарелке, уже в Грибоедова, естественно, потому что тарелка во французском имеет и смысл, которого у нас нет, что-то такое отвлеченное. То есть я не в своей сути. И еще один очень интересный способ калькирования, не только из французского, из других языков тоже, когда слову приписывается переносное значение, которое есть у этого слова в других языках. Плоская шутка. Это как раз вот такая калька семантическая. У нас не было у слова «плоский» переносного значения «банальный». Это переносное значение у слова «плоский» было во французском языке.
Смотрите, а воспринимается это словосочетание как совершенно родное,
да, конечно,
русское, такое,
конечно,
исконное?
Да, абсолютно. Может быть, и у нас когда-то оно могло появиться, но почему-то не появилось. И как эти калькирования происходят? Конечно, тут работают те, кто занимается переводом. Вот они как раз при переводе, Карамзин для этого много сделал, стараясь подобрать какое-то слово, начинают калькировать.
А еще следует упомянуть, что достаточно много калек из политического обихода, причем отсылки происходят к очень конкретному событию Великой Французской революции.
Угу.
Эти кальки вспомнили, что интересно, в послеоктябрьский период. То есть они когда-то в русский язык уже вошли, потом потихонечку выходили из обихода, но по понятным причинам после революции 17-го года они снова вошли в обиход. Здесь слова «враг народа», «злоба дня», «вне закона». В этом же ряду уже не кальки, а прямые заимствования, которые тоже тогда актуализировались. Это террор, трибунал. Эти слова, конечно, сейчас уже очень прочно вошли в русский язык. Более того, они обросли определенными смыслами. Словосочетание «враг народа» еще отсылает нас отнюдь не к французской
революции,
а уже к своим событиям, довольно мрачным.
И даже вот молодая гвардия, вот хороший пример, Лиль, молодая гвардия, которая была в советское время и сейчас символом, все знали организацию молодых людей, которые погибли в Краснодоне. А ведь молодая гвардия и старая гвардия — это гвардия Наполеонов. Это же калька с французского. Старая гвардия — это его старые вояки. И молодая — вот тех молодых, которых он набирал. Если почитать Льва Николаевича Толстого «Война и мир», там встречается старая и молодая гвардия.
То есть это опять же получается.
Конечно,
это та самая
реанимация словосочетания, о которых вы говорили. И вот эта молодая гвардия, как молодые люди, которые поддерживают более старших, идеологически готовы им идти на смену, это, конечно, с времен Наполеона. Старая гвардия, молодая гвардия. Такие слова нашли свое место в языке, они нужны были и востребованы. Язык, как всякая система, всегда имеет центр, актуальное и что-то на периферии. Но периферия — это никогда не пыльный склад. И как только что-то происходит в обществе, этот пыльный склад, как хороший реквизит, начинает работать на языковой театр. И оказывается, эти слова были, их начинают вспоминать, и это и есть языковая память.
К этому перетряхиванию еще применима такая лингвистическая ситуация, когда происходит стилистическое снижение. Допустим, слова «мадемуазель», «инфлюенса», «мадам», «месье» были совершенно нормальными, нейтральной окраски в свое время. Опять же, после революции у них возник оттенок такой бывшести. После этого и до наших дней, конечно, эти слова могут быть употреблены только шутливо. Если человек говорит: «Я не загриповал, у меня не грипп, у меня инфлюенса»,
да, то это уже...
то он шутит, конечно. Конечно. Он снижает серьезность своей болезни таким образом.
Я, наверное, еще расскажу историю со словом «дирижер», которое кажется французским, а на самом деле нет. Вот «дирижировать» — глагол, заимствованный с французского. А слово «дирижер» образовано по модели подобных слов, ну, скажем, «суфлер», «воежер». Но во французском языке дирижера не называют дирижером. То есть это не какой-нибудь дирижер или как-нибудь.
И вот это примета того, что французские слова русским языком очень легко осваиваются. Традиция велика, слово «образование» от слова «беж». Мы легко,
да, конечно,
говорим
«бежевый»,
«бежевый»,
да.
«Бордо», «бордовый», пожалуйста. И такая же словообразовательная история произошла и со словом «дирижер».
Да, а есть еще слова, которые, кажется, одновременно были заимствованы из английского и французского, и побеждает один из вариантов. Например, долгое время побеждало слово «репортер», это английское ударение, а потом победило французское «репортер». А вот со словом «тренер» и «тренер» — другая история. У нас остался английский вариант. А если посмотреть Ушакова, там два варианта. Тренер — английский, и тренер.
То
а
есть вот в 30-х годах еще не устоялось.
Не устоялось, и он отмечал, да. А вот «репортер», я уверен, что Чуковский его так и произносил. «Репортер» гораздо позже установилось. И не только «авария», тоже было другое ударение. Это тоже французское слово «авария».
Есть еще один довольно занятный ряд галлицизмов, которые свидетельствуют о том, насколько в свое время французский язык был близок к русскому сознанию. Это фразеологизмы, которые одновременно существуют в переведенном виде и не в переведенном. Наверное, самый известный пример — это «шерше ля фам». И ведь значительно чаще говорят именно «шерше ля фам», а не «ищите женщину».
Да, конечно, и так же, как «камильфо» и «не камильфо». Ну и, конечно, много из французского слов, связанных с приятным времяпрепровождением. «Аматёр» — человек, который охоч до любовных похождений. «Бон виан» — я хорошо помню, как лет, наверное, 10 назад то ли позвонили в Институт русского языка мне, то ли письмо прислали, и женщина мне написала, что, вы знаете, мне подруга прислала письмо из Франции, она давно живет в эмиграции, и она пишет, что: «Боже мой, как я вспоминаю твоего мужа, какой он бон виан!»
Вот это, кстати, очень показательная история. Дело в том, что русская эмиграция старалась, особенно первой волны, сохранить русский язык. А поскольку вот у этой генерации французский язык и галлицизмы были в куда большем ходу, чем затем после Октябрьской революции, в их речи, в речи эмиграции, французских слов сохранилось куда больше.
И эмигранты еще, если и употребляли французские слова вот буквально галлицизмами, то есть на языке оригинала, произнося их, это всегда можно узнать. В 91-м году в Институт русского языка пришел Волконский, настоящий князь Волконский. Он хотел опубликовать, и мы потом это сделали, воспоминания своей матери, и он мне сказал так: «Я вам даю полный карт-бланш». И это было понятно, что он не говорит «карт-бланш». Он сказал это по-французски.
И нисколько не шутил.
И нисколько не шутил в данном случае, подчеркивая, что у вас есть полное право. Он сказал это на чисто французском, вставя это в чисто русскую речь, которую он сумел сохранить.
Подчеркивает Юлия Сафонова.
Лиля Палюлева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
В этом часе наш гость – кинорежиссер Владимир Хотиненко, который рассказывает о своем новом фильме «Паломничество в вечный город».
«Паломничество в вечный город» – фильм готов, фильм недавно показывался по телевидению, и вы его представляли в Риме, насколько я знаю.
Да, этот фильм для меня был явлением совершенно необычным, потому что это все-таки документальное кино. Я залез в чужой огород, в принципе, документалисты этого не очень любят. И мне было самому интересно рассказать о первомучениках, о первых христианах. Это можно превратиться в такого зануду, который начинает нудеть про то, что когда-то было давно, 2000 лет тому назад. Либо вульгаризировать, что
или
часто делается.
Или стать таким суперэкспериментатором, как Скорсезе. Снял же «Последнее искушение»,
да,
Христа, так чуть не отлучили от церкви.
Дело в том, что мне до этого, когда предлагали игровые картины на тему, ну, скажем так, религиозную, я всегда отказывался. Когда мне сделали это предложение, я тоже отказался. Но, в конце концов, моя жена произнесла замечательную фразу: «Ты не имеешь права от этого отказываться». Тем более, что это был проект такой совместный Ватикана и Русской Православной Церкви. Я получил предложение от Православной Энциклопедии, но они уже этот проект затевали как совместный проект. О трудностях не буду говорить, их было много. Нужно было найти форму повествования, чтобы это не было чтением либо Святого Писания просто, либо там какого-то популярного изложения. Нужно было заинтересовать обязательно зрителя, обязательно найти интонацию, чтобы он услышал то, о чем мы рассказываем. Я пытался найти какие-то истории, которые бы вызвали интерес у зрителя и позволили бы ему проникнуться этим временем. То есть вот туда погрузиться чуть-чуть. Мы рассказывали о святых, которые общие для неразделенной еще церкви. Поэтому они одинаково значимы и для нашей церкви, и для католической.
Гостем рубрики «Моя неделя» был кинорежиссер Владимир Хотиненко.
Ну а сейчас пришло время программы «Короткие истории о любви». Ее подготовила наша коллега Марьяна Разуманова.
Короткие истории о любви. Дмитрий Шостакович и Татьяна Гливенко. В 1924 году молодой и многообещающий выпускник Петроградской консерватории Дмитрий Шостакович представил дипломную работу, свою первую симфонию. Двумя годами раньше у Шостаковича завязались романтические отношения с очаровательной москвичкой Татьяной Гливенко. И сейчас считается, что первая симфония и многие другие произведения композитора написаны под влиянием этого чувства. Музыковед и культуролог Соломон Волков.
Отпечатки этого чувства и этого романа во всех произведениях, созданных в период вот от знакомства, то есть 23-й год, и до разрыва окончательного, это 32-й год, то есть это практически 10 лет. Более того, я бы не стал отрицать того, что этот роман, эти чувства отразились и в более поздних произведениях. Так что я думаю, что каждый раз, когда идет речь о какой-то эмоциональной, такой яркой эмоциональной музыке, связанной очевидным образом с какими-то романтическими чувствами, то какая-то нота от его романа с Гливенко, безусловно, вплетена в это общее звучание.
Это было очень глубокое чувство, которое сопровождалось сильными переживаниями и даже депрессиями.
Вообще ведь Шостакович как личность очень рано сформировался, и поэтому ранние впечатления для него были очень-очень важны. Многие поздние эмоции и позиции могут быть прослежены по отношению к ранним, самым ранним впечатлениям. И, конечно же, роман с Глевенко, он не был самым первым, но был одним из самых сильных, одним из 5-6, может быть, самых сильных любовных переживаний Шостаковича.
Татьяна, которая была не только хороша собой, но и прекрасно образована, понимала, что имеет дело с необыкновенно талантливым человеком, и была очень терпелива. Но шли месяцы и годы. Дмитрий отказывался заговаривать о браке.
Любовь действительно свободна. Обет, данный перед алтарем, — это самая страшная сторона религии. Любовь не может продолжаться долго. Моей целью не будет связать себя браком.
При этом о Шостаковиче, особенно в молодости, многие отзываются как о робком, очень скромном, часто нерешительном человеке. Как такая робость могла сочетаться с твердым неприятием института брака, даже когда рядом любимая девушка? Соломон Волков.
Этот человек с ранней юности себя осознал гением. Причем само по себе в этом нет ничего необычного. Кто из нас не осознает себя в ранней юности гением? Вокруг меня полно людей, которые как с ранней юности себя осознали гениями, так в этом блаженном состоянии и пребывают. Но в случае с Шостаковичем ситуация нестандартная в том смысле, что его объявили уже довольно рано гением. То есть он и со стороны получил этому подтверждение. И уж в этой ситуации он, конечно же, таковым себя ощущал. Я как раз считаю, что элемент некоторого такого хажества наличествует, когда сейчас задним числом очень напирают на его скромность. Скромность и скромность — это понятия разные. Разная очень бывает скромность. У него, безусловно, наличествовала некоторая бытовая скромность. То есть он не нажимал на людей, он не навязывался, он не любил как бы роскошествовать. Вот в этом смысле он был человеком скромным. Но скромным ли он был в смысле оценки собственного дарования? Отнюдь нет. И он всегда выше всего ценил, конечно же, именно это свое дарование.
Существует, правда, и более житейское объяснение нежеланию Дмитрия Шостаковича жениться на Татьяне Глевенко.
Распространенная версия, что он не женился на Глевенко из-за отрицательной позиции Софьи Васильевны, своей матери. И это очень убедительная точка зрения, потому что действительно мать была чрезвычайно волевым человеком, очень жестким, очень настойчивым, сильно влиявшим на многие бытовые поступки Шостаковича. Так что я вполне вероятно полагаю, что Шостакович, предположим, когда он колебался, а он ведь колебался не только в отношении Глевенко, он точно так же колебался и в отношении Нины Васильевны Варзах, на которой он и женился. Как известно, он с первой объявленной свадьбы там просто сбежал. Такая нерешительность была в его характере. Но коли это еще усугублялось негативной позицией матери, то в том случае это перевесило. Жалел ли он о том, что он тогда вот так поступил? Очень вероятно, что жалел.
Уставшая ждать Татьяна объявила о разрыве и вскоре вышла замуж за другого человека, обидевшись на Шостаковича за то, что он легко отпустил ее. Правда, Шостакович продолжал писать ей, искал встреч и даже однажды открыто попросил оставить мужа. Но Татьяна Глевенко, тогда уже ждавшая ребенка, отказала ему. Разрыв был окончательным. Шостакович вскоре женился на своей студентке Нине Варзар. После ее смерти он женился еще дважды, причем один раз сделал предложение на следующий день после знакомства. Разительный контраст по сравнению с медлительностью и робостью в отношениях с Татьяной Глевенко.
Он в большей степени рассматривал свою подругу как помощницу, как человека, который ему необходим для того, чтобы опять-таки успешно творить. Там произошел некоторый сдвиг в его романтических привычках, если вот так можно выразиться. На самом деле это как бы другая сторона той же самой медали. На одной стороне чрезвычайная нерешительность, а на другой стороне гипертрофированная такая решительность, которая выглядит действительно со стороны как бы чрезвычайно странным образом. И нерешительность это. И решительность выглядит странным образом. Но на самом деле, мне кажется, что и нерешительность, и решительность как раз подтверждают, что основным-то каждый раз были соображения творческого порядка. А все остальное уже как бы пристраивалось вот к этому основному элементу.
История взаимоотношений Шостаковича с женщинами, как и у многих других больших художников, вплетена в творчество, и ее отголоски в произведениях композитора можно найти даже там, где, казалось бы, речь идет о таких материях, как судьбы народов и вождей.
Что касается, скажем, первой симфонии, разве ее можно отнести к лирическим опусам? В ней все переплетено, и лирическое, и общественное, и политическое, и то же самое можно сказать о любой, как бы, самой общественной симфонии Шостаковича. Например, вот моя любимая симфония – это десятая. Совершенно очевидно, что она является в высшей степени сочинением, обладающим политической такой прокладкой. Это непосредственный отклик Шостаковича на смерть Сталина. Его диалог вот такой уже посмертный, имеется в виду, со стороны Сталина, с диктатором. Но одновременно туда вплетены мотивы сугубо личные, там, скажем, зашифрованное имя женщины, в которой он был увлечен в то время, в нотах симфонии. Так что у него всегда личное переплетается с общественным. Причем именно, я думаю, начиная с первой симфонии, которую, например, в мое время, когда я еще жил и работал в Советском Союзе, трактовали как симфонию, являющуюся откликом на смерть Ленина. Вот вам пример. А сейчас мы понимаем, что, конечно же, там также отразились его переживания, связанные с Глебенко.
Короткие истории о любви. Дмитрий Шостакович и Татьяна Глебенко.
Программу «Короткие истории о любви» представила Марьяна Арзуманова.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
50 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в курдском городе Махмаур на севере Ирака. 70 человек ранены. Заминированный грузовик взорвался у комплекса зданий, где располагаются местные власти и офис курдской демократической партии. В Багдаде сегодня при взрыве заминированной машины погибли 17 человек. Американо-иранские переговоры по ситуации в Ираке состоятся в Багдаде через несколько недель, сообщил Вашингтон. Ранее США и Иран подтвердили готовность к таким переговорам. Предполагается, что представители двух стран обсудят, как обеспечить безопасность в Ираке. В Ираке связанная с Аль-Каидой группировка утверждает, что ею захвачено несколько американских солдат. В обнародованном через интернет заявлении группировки «Исламское государство» в Ираке говорится, что это ее боевики совершили в субботу нападение на американский патруль к югу от Багдада. В афганской провинции Пакте, близ границы с Пакистаном, в субботу были уничтожены 55 боевиков, предположительно талибов. В ходе боевых действий, которые проводились совместно афганскими и международными войсками, погиб также один афганский полицейский. Власти Афганистана и командование НАТО подтвердили, что в субботу в бою на юге страны был убит один из лидеров движения «Талибан» Мулла Дадулла. Его считали главным полевым командиром талибов. В секторе Газа убиты два боевика группировки бригады мучеников Аль-Акса. Один из убитых – местный лидер группировки, связанный с движением «Фатх», который возглавляет президент автономии Махмуд Аббас. В городе Актау на западе Казахстана сегодня проходят переговоры президента этой страны Нурсултана Назарбаева и президента России Владимира Путина.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях профессор Института бизнеса и права Роберт Воскоричан.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В девичестве Мэри Лу звали Мэри Элфрейда Скракс. На свет она появилась 8 мая 1910 года в Атланте, штат Джорджия. Ее домашняя кличка, которая к ней прилипла в 4 года, звучала так – «Little Piano Girl». Ваши допотопные спидолы и ламповые океаны настроены на волну свободы в драгоценном майском эфире «9 минут джаза» и ваш ДС. Little Piano Girl, известная миру джаза как Мэри Лу Уильямс, так как в подобающем возрасте она вышла замуж за саксофониста Джона Уильямса, с которым дебютировала в оркестре Теренса Холдера. В данном случае ее собственная композиция в стиле «Ragtime Fandangle» – «Безделушка». Писала аранжировки для Джимми Лансфорда, Сачмо, Эрла Хайнса, Томми Дорси и Бенни Гудмана, а позднее и для Дюка Эллингтона. От страйда, буги и свинга она прошла путь до бибопа, который яростно защищала в нелегкие для джаза 70-е годы. Перед самой кончиной, в 81-м году, она даже сыграла дуэтом с авангардистом Сесилом Тейлором. Карла Блей появилась на свет на 26 лет позже Little Piano Girl. Ее девичья фамилия Борг, а родом она из Окленда, Калифорния. Отец ее был учителем музыки, и с молодых ногтей Карла пела и играла гаммы по стандартному учебнику Hannon and Cherney. В 15 лет она оставила родительский дом и, продолжая учиться, зарабатывала на жизнь продажей нот, а позже в Нью-Йорке сигарет. Вот в этой роли она и попалась на глаза канадскому пианисту Полю Блею. С фамилией Борг в 1957 году было покончено. Она начала писать композиции для Джорджа Рассела, Джимми Джуфри и Арта Фармера, все еще продолжая работать, на этот раз костюмершей в театре. Однако вскоре она вошла в гильдию джазовых композиторов, а в 1964 году со друзьями она создала The Jazz Composers Orchestra и целиком отдалась музыке. Прошла через множество творческих периодов, от работы в стиле фри до этнической мозаики, латиноамериканские ритмы и мелодии, блюз, рок, электронный джаз и ресторанной музыки. Как Эллингтон или Гил Эванс, она дирижировала оркестром, сидя за роялем. Вот ее квартет, исполняющий пьеску «Три слепых мыши» – «Three Blind Mice». Three Blind Mice, Карла Блей Рояль, Энди Шепард, тенор-саксофон, Стив Своллоу, контрабас и Билли Драмонд, ударные. Запись сделана во время европейских гастролей квартета в 2003 году. Отрывок из 15-минутной композиции пианиста Гила Эванса «Ла Невада. Снегопад». Большой оркестр Эванса, его исторический диск 1960 года «Out of the Cool». Гил Эванс, полное имя Эрнест Гилмор Грин Эванс, появился на свет 15 мая 1912 года в Торонто и оставил нас в марте 1988. Он начинал аранжировщиком у Клода Стоунхилла и вместе с Майлсом Дэвисом, Ли Конницем и Джерри Маллиганом создал в эпоху свинга и бибопа новое течение – кул. Ред Гарланд, играющий в составе квинтета Майлса Дэвиса с Полем Чемберсом, контрабас, и Филли Джо Джонсом, ударные, 1958 год. Ред Гарланд, как и Гил Эванс, появился на свет 13 мая, но 1923 года в Далласе, штат Техас. С вами. Мой электронный адрес вы найдете на сайте свободанews.ру, как и подкаст «9 минут джаза». Всех вам благ. До следующей недели. Чао. Бай-бай.
Программа «9 минут джаза» на волнах радио «Свобода». Ее представил Дмитрий Савицкий.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии радио «Свобода» профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Роберт, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Роберт. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с обзором важнейших событий недели.
В мире 8 мая, а в России и в некоторых бывших республиках СССР 9 мая отметили 62-ю годовщину победы над нацистской Германией. Во втором туре выборов президента Франции победил кандидат правоцентристских сил Николя Саркози. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил о своей скорой отставке. В Самаре задержаны организаторы предстоящего марша несогласных. Российские спецслужбы заявили, что в Москве накануне Дня Победы предотвращен крупный теракт. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, перенесенного из центра города на военное кладбище. Известные британские деятели обратились с открытым письмом к Владимиру Путину, призывая восстановить мир и правосудие в Чечне. Президенты России, Казахстана и Туркмении договорились о строительстве газопровода вдоль побережья Каспийского моря. Черногория стала 47-м членом Совета Европы. В Пермском крае суд обязал директора сельской школы Александра Поносова выплатить штраф 5000 рублей за нарушение авторских прав компании Microsoft. В Москве продана недвижимость концерна ЮКОС, включая 22-этажное здание центрального офиса. В Хельсинки завершился финал конкурса Евровидения 2007. По итогам голосования победила певица из Сербии Мария Серифович. На втором месте представитель Украины Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, на третьем российская группа «Серебро». Парламентские выборы в Армении в целом соответствовали демократическим нормам, заявили наблюдатели ОБСЕ, Совета Европы и Европарламента.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. 8-800-200-22-12 – это телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, профессору Роберту Воскиричану.
Безусловно, важнее Дня Победы событий трудно найти, но если абстрагироваться от, безусловно, новости номер один, то я бы выделил новость о том, что президент России отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. И готов объяснить, почему я выбрал именно эту новость.
Да, ждем объяснений.
Здесь есть некая доля, конечно, субъективизма. Тут сыграла моя футбольная душа. Но и здесь есть и нечто такое, что не связано с субъективизмом. Дело в том, что все команды профессиональные, которых примерно 100 на бескрайних просторах России, так или иначе финансируются с помощью, мягко говоря, не вполне правильных с точки зрения закона губернаторских и прочих схем. Просто Коротков сделал это слишком явно, включил затраты на финансирование футбольного клуба в тариф энергетический. Ну, в прокуратуре вопросов нет, ибо они все сделали правильно и трактуют закон правильно, на мой взгляд. Но вопрос в том, что существует некая избирательность в применении санкций. Я не призываю всех губернаторов снять с должности и так далее. Но, тем не менее, почему-то именно этого губернатора и почему-то именно из-за футбольной команды. Мне кажется, что внешне речь идет о футболе, но, по-моему, что-то еще более важное там есть. Ибо Амурская область довольно лакомый кусок, тут рядом Китай. Процветают, еще 2 года будут процветать тысячи всевозможных игорных заведений. И, в общем, наверное, кому-то не давали покоя. И нашли способ столкнуть довольно крепкого и успешного губернатора. Вот поэтому я выбрал такую новость как главную.
Ну что ж, действительно событие, может быть, и красноречивое. Я согласен, что футбол тут меньше всего при чем. Это скорее повод. Ну, а последствия увидим, какие последуют.
У нас звонок. Владимир из Саратовской области. Прошу вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы таким событием указал один из результатов визита президента России в Среднюю Азию. И конкретно то, что еще одна труба пройдет по нашей территории. Вот, казалось бы, народу-то нашему радоваться, что еще мы стяжаем нефтяную и газовую реку очередную. Но вот почему-то радости нет, а есть нехорошее предчувствие, что, во-первых, народу-то мало что достанется от этой реки. А во-вторых, именно народу-то и придется расхлебывать эту кашу, потому что от этого увеличивается безнаказанность правления, и расхлебывать-то все придется нам, в первую очередь. Предчувствие войны.
Владимир, спасибо, мы поняли вашу точку зрения. Роберт, действительно, это такое нехорошее предчувствие оправдано?
Ну, я, в общем-то, не разделяю столь пессимистичный взгляд. И, в общем, если труба проходит по территории страны, это как минимум некие отчисления, которые так или иначе попадут, пусть не в полном объеме, в бюджет. И народу, как выразился наш слушатель, тоже что-то достанется в этом смысле. А что касается предчувствия войны, честно говоря, я не совсем понял, какая связь между новой трубой, видимо, и войной.
Видимо, речь идет о том, что проект еще не принят как окончательный. Еще есть проект, согласно которому эта нефть и газ пойдут мимо территории России. И, возможно, в этом смысле такая экономическая война еще впереди.
Я думаю, в любом случае на мировых рынках, в частности на энергетических рынках, идет очень жесткая конкурентная борьба. Если угодно, можно ее назвать войной, но я бы не стал так жестко определять и не стал бы разделять столь пессимистичный взгляд. По-моему, жизнь не столь...
Какая пауза, мхатовская просто.
Не столь плохая, я бы сказал, как это выглядит иногда со стороны.
Роберт, вот вы упомянули в качестве события, которое вам представляется наиболее важным, 62-ю годовщину победы над нацистской Германией. Но в этом году эта годовщина вызвала множество споров и острых ситуаций, в первую очередь в связи с переносом памятника советским воинам в Эстонии. Масса была публикаций в российской прессе на эту тему. Одна из них, из этих статей, называлась «Обыкновенный фашизм». Вот так ли однозначна ситуация, на ваш взгляд?
Ситуация, что я не разделяю оценку действий эстонских властей как фашистские. То есть я не согласен с тем, что они идейные последователи тех, кого разбили в 45-м. То есть в этом смысле не разделяю этой оценки. Но с точки зрения отношения к тому, что сделали премьер-министр Эстонии, в частности, и как это было сделано, то, конечно же, мое отношение негативное. Просто весь этот пафос и некое, так сказать, идеологическое противостояние вокруг вот этого вот события, оно имело некий такой налет, я бы даже сказал, истеричности. А само действие, по-моему, сколь бессмысленное, столь и вредное. И еще хотел бы сказать, почему-то пришлось именно на 62-ю годовщину, потому что независимой Эстонии, второй республики, независимой уже более 15 лет. И почему именно в 2007-м нужно было? Это такая грязная, на мой взгляд, политика, в которую, в общем-то, святые вещи и память о тех, кто погиб, сражаясь с нацизмом, мне кажется, не стоило впутывать. А оценки такие хлесткие я не разделяю. И не считаю премьер-министра Эстонии нацистом или фашистом. Это было бы, конечно, уж чересчур.
В конце концов, именно премьер-министр Эстонии 9 мая возложил венки уже на новом месте на военном кладбище к бронзовому солдату. Тем самым, на мой взгляд, повел себя достаточно мудро, именно как государственный человек.
Ну, задним умом все крепкие, знаете.
Ну, что делать, если нет такого?
Ну, в этом смысле, хотя бы так. Хотя бы так, это другой вопрос.
В конце концов, это все-таки состоялось, и мне кажется, это тоже...
По крайней мере, это говорит о том, что он не фашист, совершенно точно.
Вот это уж точно, да.
Это точно.
Ну, а если говорить о более таких близких к политической жизни событиям, вот сейчас готовится очередной марш несогласных, превентивно уже арестованы в Самаре его организаторы, ну, не арестованы, конечно, задержаны, вот, а там достаточно оригинально, они приурочили марш к международному крупному форуму в той же Самаре, надеясь, что внимание мировой общественности будет привлечено. Но вот, судя по всему, превентивно уже тоже зачищается пространство. Мне, знаете, чем-то напомнил это событие 80-го года, когда в преддверии Олимпиады из Москвы убирали всех нежелательных элементов.
Вы сорвали у меня это с языка, потому что я в преддверии Олимпиады, меня готовили как одного из тех студентов, который неплохие результаты показывал по английскому языку, на должность гидов-переводчиков. Ну, в итоге не получилось, но, тем не менее, всю эту подготовку я видел. Я видел, как зачищали, видел, как ходили по участковые, там, и наиболее неблагонадежные. Ну, кто был тогда неблагонадежный?
Я был. Мне сказали уехать из Москвы.
Да. Ну, серьезно?
Да, да, у меня отец был тогда политическим иммигрантом, и мне сказали, в Москве не быть, все.
Да, ну, диссидентов я не видел, но я видел, как с людьми, которые злоупотребляли, скажем, спиртным, проводились беседы, их приглашали там куда-то и так далее. Не могли бы вы поехать там к какой-нибудь тетке там на дачу и так далее. То есть пытались как-то разгрузить Москву. Ну, конечно, с диссидентами тоже проводилась определенная работа.
Ну, то есть традиции есть, и сейчас
навык в Самаре есть, согласен, навык происходит. Навык есть, да, это точно.
Ну, в общем, стоит ждать, очевидно, все-таки не успокоятся организаторы, их достаточно много, и я думаю, что там еще следует ждать вспышек.
Ну, да.
Напомню, что наш собеседник, профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан, задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. А у меня такой вопрос к Роберту. Президентом Франции стал кандидат правоцентристских сил Николя Саркози. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил о своей скорой отставке. Как вы полагаете, Роберт, означает ли смена лидеров этих европейских стран, что в Европе грядут какие-то серьезные перемены?
Я не знаю, как грядут ли в Европе, но то, что совершенно точно, и даже не уверен, что в Великобритании грядут перемены, потому что уход Блэра, на мой взгляд, не означает поражение лейбористской партии, потому что устали больше от доминирования личности одного премьер-министра в течение там, более, по-моему, 10 лет. А то, что политика, если не брать, так сказать, внешнеполитические аспекты, войну в Ираке и так далее, если взять и внутреннюю политику, экономическую, она прекрасна просто. Великолепные результаты. Я более чем уверен, что, скорее всего, если не победят лейбористы, то, по крайней мере, не победят и консерваторы. Будет некая какая-то такая шаткая позиция. Что касается Франции, Франция сейчас занимает ту позицию, которую занимала Великобритания в 70-е годы, когда называли Великобританию больным человеком Европы. Низкие темпы роста, безработица, ужасающие социальные язвы, все эти пригороды, поджоги автомобилей и так далее. И у Саркози не позавидуешь, хотя все ему завидуют, что он стал президентом, но по большому счету перед ним стоят задачи колоссальной сложности. Вот там будут очень крупные перемены во Франции, думаю, наверняка. А что касается большой Европы, то, конечно, Франция ключевой игрок. Да, игрок. Тут, и в этом смысле, опосредованно, да, конечно, и в Европе могут быть изменения в связи с изменениями во Франции.
Уж коль скоро речь зашла о Европе, вспомним вчерашнее Евровидение, победу сербской певицы, второе место откровенно пародийного Андрея Данилко, он же Верка Сердючка. А у вас есть какие-то соображения по поводу Евровидения вообще, экономической стороны этого дела в частности?
Ну, Евровидение довольно милая такая, как любят выражаться люди из этого круга, тусовка. Я сам не любитель подобных выражений, но если мы говорим об этом, то можно использовать. Когда-то это был неплохой конкурс. Достаточно сказать, что Абба в каком-то смысле обязана началом своей популярности Евровидению, хотя, конечно, они всем обязаны своему таланту. Вот. Но то, во что выродилось сейчас Евровидение, конечно же, вызывает такую, ну, не горькую, но ухмылку, я бы даже сказал. Поэтому всерьез обсуждать шансы, так сказать, это удел попсовиков. Я думаю, это лучше им оставить. Я не думаю, нет, что это...
Как раз меньше всего я имел в виду высокохудожественную, скажем так, с иронией сторону дела. А меня больше интересуют экономические вопросы, социальные. Ведь огромное количество зрителей, очень раздуто отношение СМИ. Достаточно вспомнить истерические вопли некоторых ведущих с российской стороны, это как-то выглядит, на мой взгляд, просто совершенно бескультурно и просто удручающе. Тем не менее, интерес, градус поднят до каких-то немыслимых высот.
Ну, я согласен в том смысле, что если кандидат от, ну, представитель страны, вернее, побеждает, то следующий конкурс проводят в этой стране, и, конечно же, как и любой крупный форум, будь то спортивный там, или вот музыкальный, это приносит некие экономические дивиденды, и вообще страну лучше узнают. Ну, я не думаю, что Россия настолько мало известна в мире, что необходимо еще выиграть конкурс Евровидения, чтобы еще больше об этой стране узнали.
Ну, те, кто выигрывал в последние годы, вот Украина, например, или Финляндия, вряд ли что-то радикально переменилось в их экономической жизни.
Ну, я думаю, да, конечно.
Еще одно событие недели. Продана недвижимость концерна ЮКОС. Означает ли это, как вы полагаете, Роберт, что история с ЮКОСом завершена?
История с ЮКОСом очень долго еще не будет завершена, потому что живы люди, которые намерены, насколько мне известно, из открытых источников и дальше судиться, подавать иски. В этом смысле она не завершена. Что касается хозяйственной единицы ЮКОСа, да, конечно, все уже активы проданы. Кстати говоря, по-моему, активы проданы оказались, сумма выручки оказалась больше долгов, что, в общем-то, наводит на определенные размышления, меня как экономиста в частности. Вот. ЮКОСа нет и не будет, а дело ЮКОСа, оно уже будет дальше жить своей жизнью, как оно повернется, мы очень сложно понять.
Еще один звонок у нас, Владимир из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, покороче, Владимир, здравствуйте.
Вы знаете, у меня такое мнение, что по поводу Евровидения, что не надо так относиться несерьезно к этому вопросу. Дело в том, что Верка Сердючка, она же после того, вот исполнение этой песни «Russia Goodbye», она будет невъездная в Россию.
Что она будет?
Я невъездная в Россию. Там...
Невъездная в Россию, да, но это, да, страшный удар для России.
Вчера в ток-шоу, что она как в своих черновцах сидела, так и будет сидеть.
Да уж, по-моему, она гастролирует бог знает где. А что в Россию? Ну, что ж делать? И в Украине погастролирует.
Я думаю, что как-нибудь, если мы стиснем зубы, то выдержим
девочки на наших бескрайних.
Безусловно.
Мы обещаем постараться. Спасибо большое, Эверт.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Нью-Йорке, Праге, Париже и в других городах работали над ним журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Ставны, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
20 мая на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» член Совета Федерации от города Москвы Олег Толкачев. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Мы отмечаем начало новой эры для Северной Ирландии.
Егоров и Винникайнен избивали, пытали своих сослуживцев и вымогали у них деньги.
Мэр Тольятти Николай Уткин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Азербайджан не намерен сотрудничать с международной журналистской организацией «Репортеры без границ».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.